Тем временем рисковые вложения пока не в тренде. Международные инвесторы выводят средства из фондов акций и облигаций. Так, например, за последнюю неделю июня только из фондов облигаций, которые инвестируют в Россию, было выведено более 70 миллионов долларов. Хотя до этого наблюдался приток средств в 30 миллионов долларов, но все равно наблюдаются потери. Такая же удручающая картина и с фондами акций. Стоит еще также отметить, отток коснулся как развитых стран, так и развивающихся. И вот, по мнению аналитиков, причина тому – боязнь второй волны пандемии коронавируса. А она, как следствие, может повлечь вновь ограничительные меры.
Мне кажется, это вообще очень объяснимо. Ну, рынки замерли в ожидании, потому что рынок отражения реальности.
Ну, то есть ты к тому, что, наверное, это нормальная реакция, да, на происходящее. Да. Но вот то, что касается России, здесь есть дополнительный негативный фактор, о котором тоже практически все говорят, это возможные новые санкции в отношении Москвы.
Со стороны Америки или Великобритании?
Со стороны США. Но вот сегодня мы еще узнали о том, что и возможно со стороны Великобритании. Но с Великобританией хотя бы понятно, что они будут на конкретные лица распространяться. То есть мы пока не знаем, на кого.
А мне кажется, все равно это пугает инвесторов. Инвесторы пугливые. Они вот не будут вкладывать.
Но более позитивную атмосферу это явно не делает.
Не делает, точно.
К нам присоединяется старший аналитик Grand Capital Владимир Жанковский. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что значат эти цифры? Объясните нам, пожалуйста, на практике. Вот вроде.
Смотрите, на самом деле я согласен с аргументами и по поводу санкций, и по поводу второй волны коронавируса. Конечно, эти вещи, они постоянно с нами. И, честно говоря, по поводу санкций тоже ничего нового, потому что мы постоянно в этой атмосфере живем с 2014 года. И, как говорится, те места, которыми можно было бояться, уже они давно атрофировались. Вот, поэтому нет, конечно, ничего такого, ну, то есть, ну, вторая волна, может, будет, конечно, но в любом случае люди должны там что-то, чем-то питаться, куда-то ходить, куда-то ездить, заправлять машины, звонить по телефонам, то есть какие-то компании в любом случае, они будут от этого выигрывать. Ну, у нас, конечно, большой сырьевой комплекс, который сейчас в неопределенном состоянии находится, поскольку открыт пока только Китай, а страны Европы, то есть это наши тоже важные партнеры, они, ну, видите, пока не очень медленно открывают свои экономики, и действительно здесь есть элемент неопределенности. Но основная причина оттока, конечно, это тот факт, что сейчас инвесторы сконцентрированы на американском рынке. Вот это падение, которое мы видели в марте, оно даже привело к просадке котировок золота, хотя я вокруг себя не вижу ни одного инвестора, который бы сомневался в перспективах этой безопасной гавани. Но почему это произошло? Потому что, когда идут убытки, инвесторы обязаны покрывать их за счет каких-то других позиций, которые у них есть. Соответственно, вот они продают другие виды активов, в том числе золото, это не продавали в марте, и для того, чтобы покрыть убытки, рассчитаться с банками, так называемые маржинальные позиции, то есть это кредитованные позиции. И, собственно говоря, теперь это не только феномен России, это, в общем-то, практически все развивающиеся рынки, ну, кроме Китая. У Китая там своя финансовая инфраструктура, у них есть гонконгская биржа, они сами это все делают.
У Китая вечно свой путь. Владимир Юрьевич,
да.
А вот скажите мне, вот скажите, мне понятно, например, с рынком акций, мне непонятно, а почему такая же, в том же направлении двигается рынок облигаций? Вот это же странно.
Да, я скажу, что я, честно говоря, тоже не совсем понимаю эту всю ситуацию, потому что наши бумаги, имеется в виду ОФЗ, они на сегодняшний день одни из немногих бумаг, которые дают положительную процентную доходность, выплачивают положительный купон, потому что в Европе, США и во многих других странах, Японии и так далее, центробанки, ну, в Японии они всегда были, эти ставки около нулевые. А в Европе и США ставки обнулили, ну, в Европе они тоже были нулевые, но теперь они еще больше, там запущены программы стимулов, Штаты обнулили ставки в марте. Соответственно, доходности по облигациям, которые привязаны к ставке, они тоже практически обнулились. То есть там заработать сейчас, ну, практически невозможно. В целом ОФЗ остается очень привлекательными бумагами. Но есть определенные предвзятости, скажем так. Те компании, которые работают на российском рынке, они продолжают, на мой взгляд, работать. просто притока новых инвесторов пока не наблюдается. Это, опять же, может быть связано и с страновыми особенностями России, ну и с другой стороны, вот этими всеми закрытиями границ, проблемами с репатриацией капитала, которые связаны с коронавирусом.
А мне кажется, что если вдруг так случится такое чудо, что не будет никакой второй волны, то, собственно, очень быстро этот рынок перенастроится, и наоборот, инвесторы будут приходить.
Ну, я, честно говоря, верю в то, что, по крайней мере, один наш инструмент, это облигации федерального займа, он остается крайне привлекательным в глобальном масштабе. По тем причинам, которые я указал. Это один из немногих инструментов, который в мире дает положительную доходность. Ну, там есть, конечно, курсовые риски, связанные с рублем. Это есть такой момент. Но в целом рубль более-менее стабилен, он привязан к нефти. Сейчас, в общем-то, бюджетные правила уже даже многие иностранцы понимают. Поэтому я, честно говоря, думаю, что вот эта текущая слабость в ОФЗ, она временная. Я думаю, что ОФЗ к концу лета, ну, где-то к первым числам сентября, традиционно, когда из отпусков начнут люди возвращаться. Сейчас я не знаю, где люди отпуска проводят, но тем не менее, все-таки летний сезон.
На курортах Краснодарского края.
Владимир Юрьевич, вы плохо ознакомились со списком возможных направлений.
Нет, люди, конечно, ну, в любом случае, где-то, да, кто куда едет. Меньше за границу ездит, на юг ездит, кто-то там на Алтай поехал, кто-то на Карелии, там свои тоже интересы у многих есть. Ну, то есть люди отдыхают сейчас, конечно, это низкий сезон, что там говорить. Но я в целом верю в то, что ОФЗ это будет единственный практически рынок российский, который гарантированно будет показывать рост и приток дальнейшего капитала, приток фондов при любом сценарии, который касается коронавируса. А вот с акциями здесь действительно сложная ситуация, уже тоже, что я, в общем-то, упомянул, о том, что у нас фондовый рынок довольно-таки такой большой перевес имеет в сторону сырьевых и добывающих компаний, которые сейчас не очень себя хорошо чувствуют по причине сужения внешнеэкономической деятельности из-за коронавируса. Но это тоже постепенно будет, конечно, улучшаться, но, честно говоря, конечно, не так быстро.
Но, Владимир Юрьевич, получается, что коронавирус по большей части просто подал жару, если мы говорим об инвестиционном климате именно в России, потому что есть ведь и параллельная информация о том, что те же американцы, американские инвесторы, они сокращают свои вложения уже там с прошлого года капитально, что называется, и когда эксперты подсчитывают...
Американские, смотрите, еще раз повторюсь, вот этот очень важный момент, который я уже упомянул, значит, в Штатах очень существенная просадка бирж произошла в марте и в начале апреля. Очень существенная. Люди действительно очень сильно испугались этого коронавируса, и там, по сути говоря, ФРС несколько раундов делал триллионных вливаний в фондовый рынок для того, чтобы, ну, опосредованно, да, чтобы его удержать. Сейчас его вроде бы удержали, он движется вверх, но это чисто локальная история. И мы должны понимать, что если в Штатах происходит, ну, на главнейшем, да, финансовой площадке в мире, происходят вот такие вот драматические события, то страдать будут все биржи мира и в Европе тоже. На DAX в германской, значит, торговой системе тоже очень сильно упали объемы. Упали во Франции объемы, как 40 у них индекс, в Австралии и так далее. То есть мы должны понимать, что как только происходят существенные просадки в этой биржевой системе, то в первую очередь, конечно, американцы выручают сами себя. Поэтому здесь не нужно думать, что мы в какой-то такой вот очень единственной, уникальной оказались в такой невыигрышной ситуации. Я думаю, что это общая ситуация.
Я почему спросила? Потому что кажется, что на фоне того, как американцы отступают от разных инвестпроектов в России, их место активно занимают немцы. Потому что пишут, что Германия по количеству проектов, которые инвестируют в Россию, она первая.
Ну да, я думаю, что с Европой будет продолжаться. То, что это же органическое сотрудничество, комплементарное, значит, инфраструктурные, там, нефтепроводные связи, которые уже насчитывают не один десяток лет. А это нормальная, на мой взгляд, тенденция, поскольку в США у России нету большого перечня совместных интересов. Ну, там был с космосом что-то там, Илон Маск там этот свой «Драгон» сделал, то есть сейчас будет на один интерес меньше. У нас не комплементарные экономики с Соединенными Штатами, поэтому то, что американцы выходят из России, я думаю, что это нормально. То есть для них, конечно, больше гораздо интересов должно быть сейчас там в Канаде, в Мексике и даже в Европе, собственно говоря, у США немного интересов. Там есть взаимные военные договора, но они тоже такие все притянутые за уши, там коммерческие составляющие тоже минимум. Поэтому я думаю, что будет, да, дальнейшее сближение России и Европы.
Там, а вот скажи, Китая. Уточните, пожалуйста, если, вот как вы говорите, комплементарное сотрудничество между Германией и Россией, это позволяет нам говорить о том, что не только энергосфера, да, развивается активно, но там, например, агропромышленный комплекс?
Конечно, она развивалась активно. До того, как у нас начались эти обмены любезностями, все эти санкции в обмен на эмбарго, все развивалось прекрасно. Автопром, там все комплементарно, значит, сборочное производство удаления по сборочным узлам строился сейчас завод «Мерседес» и так далее. Масса взаимного интереса, потому что это комплементарно. Мы, так сказать, географически находимся поблизости, гораздо ближе, чем США. Здесь есть железная дорога, есть пути сообщения. Сейчас авиатранспорт вообще под вопросом из-за коронавируса. Непонятно, как дальше вся эта индустрия будет существовать. С железными дорогами, мне кажется, ситуация намного более понятна и ясная. Ну и поймите, это органический момент. То есть мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы между Россией и США там рост товарооборот, там взаимное проникновение финансового сектора. Ну, я понимаю, что в нынешней ситуации, во-первых, США президент-прагматик. Во-вторых, вот эта вся ситуация с пандемией, она еще больше прагматизма внесла в международное сотрудничество. Ну и исходя из этого, надо понять, что между Россией и США и объем взаимного финансового проникновения будет снижаться, и проекты реальные будут тоже в объемах снижаться. И, скорее всего, и Exxon тоже, в общем, окончательно уйдет из России, потому что, ну, собственно, ему уже неинтересно при таких ценах на нефть здесь работать. Ну и, скорее всего, да, постепенно будет уменьшаться сотрудничество России и США. Но в то же самое время и сотрудничество США с...
Такова реальность сегодняшнего дня. Вернемся
спасибо,
еще к
Владимир
этому.
Юрьевич.
Спасибо, да. Владимир Рожанковский, старший аналитик Grand Capital, был с нами на прямой связи. Но я так понимаю, что не тектонические сдвиги, но тем не менее следим.